Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Алексеем о неделях Великого Поста.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, радио Воскресения. Приветствую вас всех.
Батюшка, идет Великий Пост. Всем нам и вам хочу пожелать благодати и Божьей помощи в этом великом событии. И хотел попросить вас сегодня, чтобы вы напомнили и рассказали о неделях Великого Поста.
Мы в прошлую передачу говорили с вами, дорогие братья и сестры, о подготовительных неделях, как мы должны подготовиться к самому подвигу Великого Поста. Сам же Великий Пост, конечно, должно быть не рядовым событием в нашей жизни. Это действительно дни, которые мы, собственно говоря, должны с вами трезветь, приводить свои чувства в состояние мира и покоя, когда все силы нашей души направлены должны быть к Богу, потому что Он является, и только Он является источником той радости, того духовного здравия и духа, который приходит в нашу душу и исправляет ее. Вот. Поэтому сам Великий Пост, он тоже насыщен различными такими, скажем так, воспоминаниями историческими и духовными, которые должны нас укреплять на этом духовном пути. Сам пост, как мы с вами знаем, длится 6 недель. 6 недель постными днями считаются с понедельника по пятницу. Вот. Суббота, воскресенье не входит в дни Великого Поста. Но, тем не менее, чтобы мы не ослабляли этот подвиг, мы даем себе послабление только в пище. Вот, скажем так, утешение, как сказано в уставе, утешение. Утешение для братьев. Вот, разрешается пища, вкушение пищи вареной, с постным маслом и иногда употребление небольшого количества вина, разбавленного водой. Вот, все же остальные дни мы должны проводить очень строго. Но уже очень прочно вошло в традицию современную, что самыми строгими неделями являются первые и последние. Вот, все остальные дни разрешается расслабляться, потому как все равно мы с вами не можем абсолютно уединиться в пустыню, в безлюдную. Да, мы все равно вынуждены с вами и работать, и учиться, и выполнять свои какие-то семейные, домашние обязанности. Все это требует определенных физических сил, все это требует и душевной крепости, чтобы мы с вами, будучи еще не окрепшими умом, не окрепшими духом, чтобы мы не впали с вами в уныние, в расслабленность и совсем не оставили и не бросили все. Знаете, как бывает у человека, взявшись за какое-то неподъемное дело, он вдруг начинает понимать, что он его не сделает и решает вообще его оставить. Оставить и больше к нему не притрагиваться. Вот. Поэтому, чтобы вот такого не было, конечно, пост он должен проходить с рассуждением. Устав, он нам показывает некий идеал, идеал, к которому мы должны стремиться. То есть, этот идеал является для нас как бы маяком. Маяком, или как у химиков есть такое название, лакмусовая бумажка, да, которая показывает реакцию и наличие там кислоты где-то в каких-то смесях. Так и для нас уставные правила, они должны показать состояние нашего души и нашего тела, насколько мы с вами пришли в смирение, насколько мы стяжали с вами божественную благодать, насколько приняли в себя Бога. Вот если мы, эти правила для нас легки и доступны, если мы действительно можем с вами всю неделю жить только на воде и корочке хлеба, и при этом у нас энергия никуда не девается, мы при этом с вами очень хорошо себя чувствуем, и лицо наше розовое, и руки у нас не дрожат, и голова у нас не кружится, и мы продолжаем выполнять свои обязанности, то да, мы тогда можем сказать, что действительно Бог меня укрепляет, что я живу в Боге, и Бог живет во мне. Но если я 3 дня посидел на воде и хлебе, и вдруг у меня лицо серое, зеленое, и в глазах черные мушки летают, голова кружится, давление скачет, мне все время спать не могу, или наоборот, меня все время сон клонит, я не могу сосредоточиться на элементарном тексте, который читаю, я не могу понять смысл произносимых мною слов, я не слышу того, что мне говорят люди, и не могу разобраться, потому что голова моя отупела, огрубела. И я все время хожу раздражительный, я все время думаю только о еде, и я все время мерзну, то, конечно, это говорит, что пост для меня еще не по силам. Пост, вот такой строгий пост, как он указан в уставе, он не по силам. Поэтому тут можно, конечно, повредить и не только своему физическому здоровью, но и душевному в том числе. Поэтому брать на себя вот такой строгий пост, накладывать на себя строгий пост нужно только с благословения своего духовника, который знает нас, который знает образ нашей жизни, который, скажем так, является нашим постоянным консультантом по различным духовным вопросам. И тогда он может сказать, по силам ли нам выполнять строго все указания нашего устава. Поэтому каждый дорассматривает себя, каждый смотрит за собой, насколько ему этот подвиг дается легко или дается сложно. Вот. И в зависимости, еще раз повторюсь, что чем больше у нас благодати, чем ближе мы стали к Богу, тем легче для нас нести этот подвиг.
Батюшка, скажите, пожалуйста, что нас ждет в первую неделю Великого Поста и в последующие недели?
Первая неделя Великого Поста, поскольку самая строгая, она направлена на то, чтобы дать нам заряд духа на все последующие недели. В эту неделю мы с вами собираемся в храмах и на повечере читаем великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В течение 4 дней этот канон читается во всех православных храмах, и церковь приглашает всех своих верных чад, всех христиан посетить это богослужение, потому как оно необычное. Канон служится один раз в год, и канон этот читается единожды в год. Он особенный. В нем вспоминаются все грехи, которые перечислены были в Священном Писании, и герои этих грехов, и праведники, которые преодолели искушения и не совершили грехов. И во всех этих образах, о которых нам напоминает преподобный Андрей, мы должны увидеть свои личные поступки, свои чувства, вспомнить о том, сколько раз мы, давая клятву, тем не менее предавали своего Бога, Бога-творца, который нам дает эту жизнь и все творит для нашего блага. Вот. И чтобы этот канон помогает растопить лед нашего сердца, наше каменное сердце, сделать как бы плотяным, как мы это говорим в молитвах, то есть более мягким, более доступным для благодати Божией, чтобы мы начали видеть свои собственные грехи, мы начали видеть свое собственное несовершенство. Ибо по слову преподобного Петра Дамаскина, начало здравия души есть видение своих грехов, как песок морской. Вот. И чем больше мы видим в себе грехов, тем говорит о том, что душа наша выздоравливает, тем она становится более чуткой, она начинает отличать добро от зла, она начинает различать, что для нашей души и для нашего тела и для всей нашей жизни вредное и полезное, что нас возвышает и приводит к Богу, и что нас, наоборот, унижает и удаляет от Бога, что нас возвышает к небесам, к ангельскому миру, и что низвергает в ад, где находится сатана и все проклятые ангелы его, да, вот, слуги его. Поэтому душа наша должна приобретать вот этот навык, навык определения черного и белого, добра и зла. Вот, поэтому этот канон, он очень хорошо помогает для того, чтобы мы с вами проснулись от долгой спячки, когда целый год мы предавались суете, как мы говорим в Писании, разврату и пьянству, да, занимаясь только услаждением своей бренной, тленной, временной плоти. Вот, и заканчивается эта неделя, первая неделя Великого Поста, которая называется «Торжество православия». Вот, и в первое воскресенье Великого Поста мы вспоминаем события, когда православная церковь отстояла право молиться перед святыми иконами. То есть было утверждено иконопочитание. Вспоминаются отцы 7-го Вселенского собора, вспоминаются отцы 5-го Вселенского собора, которые установили это богопочитание. И вспоминается та борьба, которая шла внутри церкви с иконами. И мы еще раз утверждаем, что икона есть окно в мир духовный, через который с нами общаются святые, ангелы и сам Господь Бог, Его Пречистая Божия Матерь. И для нашего сознание легче всего воспринимать мир иной, мир духовный, который соприсутствует нашему материальному миру именно через святые иконы. Вот. Затем наступает вторая неделя Великого Поста, и эта неделя, нужно сказать, что с первой недели Великого Поста в храмах отменяется привычное для нас богослужение. Мы уже с вами не служим праздничные литургии, как благодарение Богу. Служится литургии Преждесвященных Даров. Это богослужение, составленное святителем Григорием Двоесловом, Папой Римским, и святые дары, они заготавливаются заранее, только в воскресные дни. В воскресные же дни служится литургия святителя Василия Великого. И вот заранее преосуществленные дары, они остаются на престоле, и в среду и пятницу с присоединением вечерней службы мы приобщаемся этих заранее освященных святых даров, чтобы наша душа не ослабла. Вот. Поэтому среда и пятница – это дни, когда служится в храмах литургии прежде освященных даров. Напоминаю, что это богослужение, оно тоже совершается единожды в год, только в дни Святой Четыридесятницы. Затем вторая неделя Великого Поста заканчивается воскресным днем, и она посвящена святителю Григорию Паламы, архиепископа Фессалоницкого, который для нас с вами оставил и отстоял тоже в долгой борьбе с еретиками, отстоял смысл нашего православия. А смысл православия – это обожение человека, чтобы душа приняла в себе подобие Божие, когда душа становится богоносицей. И есть, скажем, такое учение об исихазме. Исихазм – это непрестанное творение имени Иисусова, нашего Спасителя, от силы зла и от самого дьявола. То есть произнесение непрестанное, исполняя вот эту заповедь Божию, непрестанно молитесь, и которую нам передает апостол Павел, непрестанное творение молитвы именем Иисуса привлекает к нам благодать Святаго Духа. И присутствие благодати Святаго Духа, оно постепенно человека преображает. Преображает, и люди, кто, скажем, занимается этой практикой постоянно, а это монахи, и это делание, собственно говоря, людей, удалившихся от мира, которые удалились от соблазнов мира, удалились от все, что нас отвлекает от Бога, которые предали и свою личную жизнь, и жизнь своих близких в промысел Божий. Вот, то есть они стараются ни от чего не отвлекаться, чтобы ум был неразвлекаем в молитве, и не давая помыслам пленять их ум, они занимаются непрестанной молитвой. Это делают монахи на Афоне, это делают многие монахи в наших монастырях. Вот эта практика исихазма, она известна из первых времен. Этим занимались еще апостолы, этим занимались и ученики апостолов. Затем какое-то время эта практика не находила сторонников среди христиан и уже была практически утеряна. В XIV веке она была возобновлена на Афоне святителем Григорием Синаитом. Затем вот опять она была подвергнута, правильность ее была подвергнута сомнению. И вот мы вспоминаем ту борьбу, которую вел Григорий Палама с противниками этой практики. Он доказал, что истинное преображение души, как некогда Господь преобразился на фаворе перед своими учениками, показав, что его тело было обожено, вот, это истинная цель нашей христианской жизни, то, к чему мы должны стремиться. И он указал признаки вот этого обожения, тот, скажем так, нетварный свет, который видит ум подвижника Исихаста, видит этот нетварный свет. Как видели этот свет ученики Христа на горе Фавор. Затем третья неделя Великого Поста, называется она крестопоклонная, и в эту неделю на всеночном бдении, накануне воскресного дня, на всеночном бдении выносится древо животворящего креста Господня на середину храма, и мы перед этим древом все поклоняемся и вспоминаем крестную жертву нашего Спасителя. Конечно, всякий вынос креста в храм и поклонение ему, оно нас вдохновляет, оно укрепляет наш дух и придает нам силы для того, чтобы продолжать нести свой подвиг, не унывать, не расслабляться, не поддаваться, скажем так, страху, не быть трусами перед теми трудностями, которые нам предстоят в дальнейшем. Да? Как в народе сложилась такая мудрая поговорка: «Бог терпел и нам велел». Да? «Бог терпел и нам велел». Вот. Поэтому, когда мы целуем честное животворящее древо, то вместе с прикосновением к этому древу в нас вот входит и эта сила. Сила того, что Господь, претерпев все страдания и мучения, Он в итоге воскрес. Воскрес по слову своего Небесного Отца. И всякий человек, который, взяв свой крест и идет за Христом, он тоже будет воскрешен по слову самого Господа. Вот. Он говорит, кто хочет со мной быть, да возьмет свой крест и следует за мной. Вот так и мы, вспоминая его слова, продолжаем нести сложности подвига и трудности Великого Поста. Кстати, в этом году крестопоклонная неделя, она совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Это тот единственный 20-й праздник, который выпадает на дни Великого Поста и совершающийся 25 марта или 7 апреля по новому стилю. Значит, мы вспоминаем событие, которое произошло до Рождества Христова, когда к Деве Марии пришел Архангел Гавриил с ветвью из рая и принес ей добрую, радостную новость. Мы говорим, благую весть о том, что она избрана Богом и зачнет в чреве и родит сына, который и является обещанным спасителем, спасителем мира. И сама она станет Богородицей, и имя ее будет величаться из рода в род. Вот. На что, конечно же, Богородица, будучи смиренной и кроткой по своей душе, она отвечала: «Все раба Господня, да будет мне по слову Господа моего». Вот. Таким образом, мы тоже вспоминаем о том, что наша воля должна быть в союзе с волей Божьей. И для нас должно быть радостно и отрадно жить по воле Божьей и совершать его святые заповеди. И затем наступает четвертая неделя Великого Поста. И четвертая неделя Великого Поста, она именуется лестницей и заканчивается воскресным днем. Неделя четвертая Великого Поста называется преподобного Иоанна Лестничника. Вот почему лестница, да? Мы вспоминаем тот сон, который видел когда-то праотец наш Яков, когда во сне он видел лестницу от земли до неба, и по этой лестнице поднимались и спускались ангелы Божии на землю. И вот образ этой лестницы есть образ нашего подвига, когда мы как бы по ступенькам поднимаемся от земли, от плотской жизни к жизни небесной, к жизни равноангельной, когда наша плоть и дух преображается и становится уже подобным ангельскому, живущим на небесах. И вот преподобный Иоанн, игумен горы Синайской, монастыря на этой Синайской горе, он написал книгу для другого игумена монастыря о том, как подвязаются монахи, в их монастыре и какие подвиги они совершают для преодоления тех или иных страстей. Страсти, которые мешают нам видеть Бога и общаться с Ним. Вот. Поэтому эта книга есть такая кладезь мудрости и кладезь монашеского аскетического опыта для борьбы с нашими грехами и страстями. Поэтому она очень важна для каждого христианина. Эти знания и книга – это очень важна. И желательно, чтобы мы все, братья и сестры, когда-нибудь собрались духом и эту книгу прочитали. Прочитали, потому что то, что изложил святой преподобный Иоанн Лествичник в своем труде, это душеспасительно. Это путь, по которому идет каждая душа к Богу. Без преодоления страстей, без победы над страстями мы не сможем с вами войти в Царство Небесное. На пятой неделе, по завершению недели четвертой, пятая неделя посвящена другой подвижнице, аскету, это преподобная Мария Египетская, которая подвязалась в пустыне 30 с лишним лет для того, чтобы победить в себе те страсти, к которым она привыкла, те, скажем так, ведя порочный образ жизни, и те навыки, которые образовались в ее душе и в ее теле, что ей пришлось уйти в пустыню и жить там в одиночестве 30 с лишним лет. И на этой неделе, на пятой неделе Великого Поста, совершается служба, которая называется в народе Марино стояние. Вот это Марино стояние, оно называется потому, что она идет дольше, чем все остальные службы, и люди стоя слушают житие преподобной Марии Египетской. Вот. Четверг, пятая неделя Великого Поста, он называется четверток Великого Канона. Накануне вечером в среду совершается утреннее, на которой читается Великий Канон Андрея Крицкого, еще раз полностью, который мы с вами читали на первой неделе Великого Поста, и чтение жития преподобной Марии Египетской. Вот. И затем в четверг утром мы совершаем литургии прежде освященных даров, для того, чтобы укрепиться святыми дарами и свой дух на несение такого же подвига, чтобы мы видели примеры того, что Господь восставлял из падших, самых грешных людей, Он делал из них равноангельных. То есть нет для Бога ничего невозможного, нет для Бога ничего недоступного. И самый страшный грешник, как бы мы сказали, да, вот самый падший человек может стать святым. И чтобы мы с вами не унывали и видели пример перед своими глазами. И затем в эту же пятую неделю мы вспоминаем, благодарим Богородицу. И в пятницу вечером на вечерней службе мы читаем с вами Акафист, потому как наступает суббота Акафиста. Напомню, что субботний день не является постным днем, да? Но мы вспоминаем, как когда-то в Византии был составлен Акафист Пресвятой Богородицы в благодарность за ее покровительство и спасение города Константинополя от нападения врагов. И для нас это тоже душеспасительно и душеполезно, помнить о подвиге Пресвятой Богородицы, которая родила для нас Спасителя и которая является молитвенницей о душах наших на небесах. Поэтому вот эта суббота пятой недели посвящена Владычице нашей Богородице. И даже облачение в храме меняется с черного на голубое. Вот такое исключение вводится в обычный порядок Великого Поста. Вот и за субботой пятой недели следует воскресный день, неделя пятого Великого Поста, который вновь называется в честь преподобной Марии Египетской. Вот, пятая неделя Великого Поста преподобной Марии Египетской, в котором еще раз на проповедях все священники напоминают о том дне, когда было стояние, Марино стояние, когда мы читали житие Марии Египетской, и вновь напоминают тем людям, которые не могли присутствовать в храмах в этот день, а пришли в воскресный день, чтобы поблагодарить воскресшего Христа, им также напоминается вкратце это житие и укрепляет их на последнюю неделю Великого Поста. И последняя шестая неделя Великого Поста, она заканчивается у нас Лазаревой субботой, когда мы вспоминаем воскрешение праведного Лазаря четверодневного Господом нашим Иисусом Христом, перед тем, как Он вошел в Иерусалим на свою крестную смерть. Вот так заканчивается Великий пост. Великий пост заканчивается именно Лазаревой субботой. Вот. И затем, в последующее воскресенье, называется «Вход Господень в Иерусалим». Вход Господень в Иерусалим – это великий 20-й праздник, повествующий о том, как Господь на осле под Еремной, на ослике, въезжает в город Иерусалим для того, чтобы осуществить главную цель своего земного воплощения, а именно пострадать на кресте и взять на себя грехи всего человеческого рода. Этим событием начинается Страстная Седмица. Страстная Седмица, которая не входит в состав Великого Поста, Великой Четыридесятницы, да? Она как бы отдельно, но она присоединяется к Великому Посту. И об этой неделе стоит рассказать отдельно, потому что на ней вспоминаются последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И еще в народе называется этот праздник, вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, потому что мы по традиции приносим в эти дни веточки вербы, которые освящаются накануне, в субботу, на всеночном день, на богослужении, как некогда встречали жители Иерусалима въезжающего Христа как царя-победителя. Вот, они кричали ему «Осанна», «Благословен гряды во имя Господне», снимали с себя одежды, бросали под ноги ослику, женщины бросали покрывала головные под ноги этому ослику, то есть устилали путь ему из своих одежд, чтобы ослик шел мягко и не было пыли, чтобы Господь, сидящий на нем как царь, въезжающий царь-победитель, возвращающийся с битвы, с войны, вот он приобрел эту честь, потому как народ его давно уже почитал как великого пророка, как великого посланника Божия. И мы, вспоминая это событие, мы также знаем, что Господь идет на страдания, но эти страдания, они окончатся победой, победой и воскрешением. И тем самым мы уже предчувствуем наступающий праздник Пасхи, вот, которым и должна закончиться не только наш подвиг Святой Четыридесятницы, но и вся наша с вами, братья и сестры, наша жизнь. Она должна закончиться Пасхой, святым, радостным событием воскрешения наших душ.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшний очень подробный и интересный рассказ. Хочу пожелать здравия и всем нам, конечно, крепости духа, достойно пройти эти великие дни нашего великого поста.
Да, помогай нам всем Господь, братья и сестры.
Спаси Господь, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!